Сегодня я хотел поговорить с вами о такой теме, как свобода христианина. Знаете, эту тему мне Бог на сердце положил, и учитывая, что группе слабослышащих будет немножко трудно, может быть, меня воспринимать, потому что есть какие-то очень богословские понятия, но я постараюсь подбирать слова, постараюсь как бы передать, чтобы вы поняли, но пусть Дух Святой вам поможет все-таки, да, потому что без этого никак. Мы с вами прочитаем послание Галатам, вторую главу. Послание Галатам, вторая глава. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи так, что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Достаточно большой текст, но условно так текст состоит из трех частей. Да? Одна часть – это Павел говорит о том, что он ходил в Иерусалим, и о некоторых братьях, которые приходили из Иерусалима. Другая говорит о том, как Петр был в гостях у Павла и что там произошло. И третья часть такая более теоретическая, богословская, где Павел пытается защитить истинную веру. Здесь так написано, что иногда даже непонятен, где вот этот переход. Иногда даже непонятен, где переход между текстом, когда Павел обращается к Петру, и когда он обращается к нам, как читателям этого послания. Сегодня уже прошло достаточно много времени с тех пор, но христиане снова и снова сталкиваются с теми же самыми вопросами, с которыми сталкивались предыдущие поколения христиан. И происходит это потому, что человек сам по себе рождается и проходит тот же самый путь, что и другие люди. И когда мы живем по плоти и однажды уверовали в Христа, нам трудно бывает поменять свои привычки, начать жить иначе, принять вот этот новый образ жизни по духу. Один из таких вопросов волновал когда-то и Павла. И это был не какой-то философский вопрос. Это был вопрос жизни и смерти тех людей, которые уверовали в Христа. Потому что если они уйдут с истинного пути, они заблудятся и погибнут. Давайте немножко в себе поразмышляем. Вот границы – это добро или зло? Хорошо это или плохо? Каждое государство окружено границей. И это как бы не дает нам свободно перемещаться по земле. Благо это или нет? Ну, возьмем Россию, например. Да? На юге граница отделяет нас от наркотиков, которые там в Азии выращивают. А на западе граница отделяет нас от благ европейской цивилизации. С одной стороны, хотелось бы, чтобы границ не было, а с другой, они необходимы, чтобы ограничить распространение зла в этом мире. Что же такое граница? Граница – это некая черта, которая, по сути, отделяет область действия одного закона от области действия другого закона. Ну, то есть, в одном государстве есть одни законы, в другом – другие. Да? Границы есть разные, не обязательно, что там стоит пограничный столб. Это может быть граница между Москвой и Московской областью, которую иногда даже и не видно, где она проходит. Там нет часовых, но действуют совсем другие законы. Другие ставки налогов, другие субсидии, все по-другому. Везде действуют законы России, но в Московской области действуют еще законы Московской области, а в Москве законы Москвы. Когда Бог создал человека, тогда границ не было. Но когда человек согрешил и был изгнан из рая, возникла самая первая граница. Да? Написано, что Бог поставил архангела, да? Который с мечом пламенным не давал человеку вернуться обратно. Это граница, которую сам Бог установил. Но духовно никаких границ Бог на тот момент не определил. Если до этого момента была только одна заповедь, нельзя есть с дерева познания добра и зла, то теперь дерево познания добра и зла уже не было, оно было только в раю, и получается, никаких других заповедей нет, человек мог жить так, как он выбирал. Полная свобода. Но люди распорядились этой свободой так, что Бог сказал, всякая плоть извратила путь на земле. И навел Бог на землю потоп. Позже Бог дал людям закон. Для того, чтобы дать людям духовные границы, которые сохранят их от зла. И закон определял, что есть добро и что есть зло. А также определял меры наказания за зло. И для человека это было очень просто и понятно. Вот это делать можно, а вот это делать нельзя. И поскольку этот закон дал Бог, то понимание спасения у человека было тоже простым. Живи в рамках закона, который дал Бог, и Бог тебя примет. Итак, в чем проблема? Проблема в том, что грех, который находится внутри человека, он все время тянет нас нарушить этот закон, духовный закон. И тянет с такой силой, что каждый из нас однажды согрешил, нарушил заповеди. Поэтому для нашего спасения Бог послал нам Христа. Но вот это примитивное понимание спасения, оно у людей все равно осталось. Как это можно объяснить? Ну, представьте, да, если вы встречаетесь с человеком на улице, который не христианин, ну, обычный человек, вы с ним разговариваете, и чаще всего вы услышите такое определение спасения. Ну, есть такие весы, есть добрые дела, злые дела, что перетянет, туда человек и пойдет, да, в ад или в рай. Ну, можно надеяться, что у христиан понимание более верное, потому что Писание читаем, то, что Христос говорил. Ну, спрошу вас, разве вы не слышали такого, что нужно вести себя определенным образом? Да? Вести себя в церкви, еще где-то на работе, в жизни. Вспомните, попробуйте, когда и где вы от кого это слышали. Ну, наверное, сначала вы слышали это от родителей, которые как маленьких детей вас учили, как жить в этом мире. А может быть, вы слышали это в церкви, со ссылкой на 10 заповедей послания апостола Павла и сложившуюся традицию. Ну, у нас в церкви вот принято так, так и так, поэтому держись вот в этих рамках, все будет хорошо. А если ты вот так жить не будешь, ты грешник. Ты это все-таки сделал, да? Все плохо, ты переступил границу, сейчас мы тебя отлучим, чтобы другим неповадно было. Бывают такие ситуации. И такое небольшое отступление позволю себе сделать. Давно хотел сказать, только по теме не подходило. Да? Что же такое отлучение? Отлучение на самом деле это ответное действие, ответное со стороны церкви, которое отделяет себя от человека, который уже отделил себя. То есть человек своим поступком, своими мышлениями отделил себя от церкви, а церковь просто этот факт утверждает уже со своей стороны. Это действие, оно направлено на то, чтобы человек осознал свое положение. Потому что часто грех человека ослепляет, и он уже не понимает, что он делает. Человек неправильно оценивает свои поступки, неправильно понимает последствия своих поступков. Поэтому есть некоторые дисциплинарные меры в церкви. Вы слышали, что Христос принес нам свободу? Слышали, наверное, да? Свободу от греха, верно? Кто согласен? Так, ну, некоторые. Хорошо. Такой другой вопрос. Ну, вы сами грешите. Вы свободны? Да? Вот такой парадокс. То есть Христос принес свободу от греха, но вы грешите. Да? Ну, кто живет без греха каждый день, вот смело может встать. И тем не менее, да, вот в чем тогда свобода? Вот такой парадокс. Действительно, Христос принес нам свободу от греха, но эта свобода, она немножко в другом. Я возьму простое определение греха. Грех – это нарушение Божьей заповеди. Ну, я думаю, понятно, да? Грех – это нарушение Божьей заповеди. Если нет заповеди, значит, нет ее нарушения. Ну, все очень просто. То есть, осуждение за грех, оно отсутствует, когда закона нету. Ну, кто тебя осудит по закону, если закона нет? Итак, истина Евангелия заключается в том, что Христос принес нам свободу от греха через свободу от закона, который говорил нам, что такое грех, и нас обвинял. Когда мы читали послание Галатам, кажется, что там речь об одном только, да, о законе Моисеевом. На самом деле, если мы посмотрим послание к римлянам, апостол Павел говорит, что да, те, кто жили под законом Моисея, они осуждаются по этому закону. Но все прочие народы, они осуждаются совестью, которую Бог им дал. Можно сказать, что тот закон, который внутри нас, закон нашей совести, он тоже осуждает нас за неверные поступки. Итак, закон Моисея, он не уничтожился. Знаете, вот он до сих пор существует, люди по нему стараются жить. То есть он есть, и он действует. В подтверждение этого могу привести слова Иисуса Христа, который сказал, что ни одна йота, ни одна черта не пропадут из закона, да, пока не исполнится все. И Христос есть конец закона. Но для некоторых не принявших Христа закон продолжает действовать. И точно так же в нас совесть, она есть и она действует. Но благодать Божья, которую мы получаем через Христа, она дает нам освобождение от этого обвинения. Потому что она действует в нас от Духа Святого. Сам Бог говорит нам, что мы невиновны через Духа Святого, который живет в нас. Поэтому тот человек, который отпадает от благодати, он снова попадает под обвинение закона или совести. Христос не уничтожил греховность нашей плоти. Да, не таким образом Он избавил нас от греха. Христос отменил закон, который был против нас. Раньше у праведности были границы определенные. Да, живи вот в таких-то рамках. А теперь границ у праведности нет. Больше нет для нас вот этой рамки «не делай то или это». Мы с тех пор, как уверовали в Христа, стали свободными. Остается только такой вопрос. Что мы при этом выбираем? Какую жизнь? Если мы не ценим благодать, которая освободила нас от закона для того, чтобы спасти от греха через это, И если мы продолжаем грешить, тогда обвинение закона, оно возвращается. А если мы дорожим благодатью, то даже когда мы согрешаем с точки зрения закона или совести, мы не имеем вины перед Богом, потому что Дух Святой свидетельствует внутри нас о действии благодати в прощении грехов. Еще раз, да? Если мы дорожим благодатью, то даже согрешая с точки зрения закона или совести, мы не имеем вины перед Богом, потому что Дух Святой внутри нас свидетельствует нам о действии благодати в прощении грехов. Что же беспокоило апостола Павла до такой степени, что он написал послание Галатам? Пришли люди, братья, но Павел их называет словом лже-братья, ложные братья. Почему? Потому что хотя они были христианами из иудеев, они говорили, что нужно исполнять закон. А апостолы Иаков, Петр и Иоанн, которые с Христом ходили, они этого не требовали. И галатам было очень трудно этому учению противостоять, потому что когда ты приходит к тебе человек, которого ты считаешь братом, и начинает тебе говорить что-то отличное от того, во что ты веришь, и ты понимаешь, что у этого человека богатый духовный опыт, он был в церкви среди апостолов, которые ходили с Христом, они с детства знают Писание, и думаешь, ну, наверное, этот человек прав. Если бы сразу сказали, о, лже-братья пришли, мы бы их не слушали. Было бы очень просто. Как Павел отзывается о таких братьях, в кавычках, в 4 стихе? Он говорит, они пришли поработить вас, то есть лишить вас свободы. Да? Раб, он не свободный. Да? Они пришли лишить вас свободы. Они хотят, чтобы вы перешли от служения Христу к служению другому господину. Да? Поработить – это значит стать чьим-то рабом. То есть вы будете служить другому господину. Сами они рабы, и вас хотят туда же заманить, в то же рабство. Обещают свободу, хотя сами являются рабами, рабами тления. Господь, хотя и просветил Павла познанием истины, тем не менее отправил его в Иерусалим. Да, Павел об этом пишет, что он не по своему желанию пошел в Иерусалим, не по своим сомнениям. Он пошел, потому что Дух Святой к этому его побуждал. И для того это было сделано, чтобы церковь была едина в этом вопросе и не сбилась с пути благодати. Павлу не было нужно идти туда. Знаете, вот самому Павлу для себя. Потому что 15 лет уже Павел нес служение, и вера его была достаточно стабильна, неколебима в этом вопросе. Уже много было обдумано, пережито. Ну, я думаю, если вы 15 лет в церкви, вы понимаете, да, что у вас уже сложившееся представление о Боге, о действии благодати, о вере, и трудно вам услышать что-то новое. Тем более Павел говорит, что его вера, она пришла непосредственно от Господа, а не через учение каких-то других людей. И вот Петру, Варнаве и некоторым другим христианам им было труднее эту истину принять. То есть они согласились с этой истиной, в голове, может быть, да, что вот так должно быть. Но внутри них она не действовала во всей полноте. Ну, достаточно вспомнить Петра. Сначала Бог разными способами действовал с ним, когда у Корнилия явилось полотно с неба, потом с ним пошли братья к язычникам и так далее. Вся вот эта история, где Бог учил Петра, что все, нет вот этой границы между иудеями и язычниками, теперь все по-другому. И как будто Петр все забыл, как будто он снова начал вот устраняться вот этих язычников, боится чего-то он. Так бывает у людей. Понимают люди по одному, а поступают по-другому, потому что есть расхождение между умом и сердцем. Да? Есть такое небольшое расстояние, да? Говорят, 20 сантиметров между головой и сердцем, которые мешают единству. Итак, в 9 стихе мы видим Петра, который подает руку общения в Иерусалиме Павлу в знак согласия с тем, что не нужно загонять язычников под закон, не нужно, чтобы они обрезывались. А в 11 и 12 стихах тот же самый Петр таится пришедших иудеев. так как образ жизни среди язычников, он не похож на тот, который апостол вел в Иерусалиме. Петр чувствует вину. И это ему кажется, что он что-то делает не так, что-то неправильно. Ему стало стыдно, и он начал таиться. Стыд, он связан с грехом. Когда нам стыдно, это потому, что мы начинаем понимать, что мы что-то сделали плохо, или считать так. И в 17 и 18 стихах Павел объясняет, мы оказались грешниками не потому, что Христос научил нас чему-то плохому, не поэтому. Не потому, что Он указал нам какой-то недостойный путь, по которому мы шли и поняли, что ой, как мы плохо все делаем. Нет. Мы оказались грешниками, потому что сами себя начинаем обвинять, возвращаясь к старому. Тем самым мы обвиняем себя за поступок отказа от прошлой жизни. Мы, можно сказать, чувствуем свое предательство, если хотите. Да? Мы предали ту старую жизнь когда-то и теперь хотим вернуться в нее. Внутри себя признаем, что совершили ошибку. И это происходит потому, что мы не порвали со старой жизнью окончательно. И она продолжает влиять на наше восприятие истины, потому что мы считаем старое истинным. Мы считаем старое действующим. А надо считать его отжившим. Где же выход? Выход во Христе, в его жертвенной смерти. Стих 19 говорит: «По закону умер для закона». Закон предоставлял человеку два выхода. Если ты все исполнил, живи. Но даже Моисей, при всей его близости к Богу, человек, через которого Бог дал закон, не смог соблюсти заповеди Божьи и не вошел в землю, которую Бог обещал дать. Даже Моисей. Если ты согрешил, ты должен умереть. Такой закон у Бога. И Христос пошел на крестную смерть для того, чтобы вывести нас из-под власти закона через дверь смерти. А мертвый человек, он уже не ошибается. Закон уже не имеет власти над тем, кто умер. Этот человек никогда уже не нарушит закон. Но умираем мы только для закона заповедей, а в теле и для Бога мы продолжаем жить. Это происходит благодаря тому, что Бог скрывает нас во Христе. То есть как будто есть Христос, и внутрь которого Он нас помещает. И всякий, кто смотрит на нас через Христа. И Бог сам смотрит на нас через Христа. И если Христос умер, как написано в 2 Коринфянам, 5 глава, 14 стих, это значит, что все умерли. Если Христос умер, внутри которого мы находимся, ну, мы все умерли таким образом. 20 стих в этом отрывке, который мы читали, говорит, что меня больше нет. Я сокрыт во Христе, теперь Он живет во мне, а я сам уже не живу. И жизнь моя заключается лишь в том, что я верой отдаю себя Богу для служения Ему, доверяю Его решениям, доверяю Его мыслям. Да, вера – это доверие в том числе. Я иду путем, который Бог хочет для меня. И 20 стих здесь противопоставляется 18-му. В 18-м говорится «я делаю, как человек, я». А 20-й говорит «Христос делает, Христос живет». Да, когда-нибудь мы умрем физически, если не преобразимся в пришествии Господа, чтобы стать уже тогда навечно свободными от греха, от власти вот этого обвинения. Но до тех пор, пока это не случилось, необходимо держаться благодати. Возврат к старому – это и есть отвержение благодати. В 18 стихе сказано, что человек через это сам себя делает преступником старого образа жизни. Когда мы возвращаемся к старому образу жизни, не только к оправданию по закону, да, мы отказываемся от предоставленной нам благодати. Если бы закон Моисея или закон совести, к которому мы возвращаемся, могли бы нас спасти, то Христос не пришел бы на эту землю и не пострадал, и не умер. Получается, что Он напрасно это сделал, раз есть какой-то еще путь спасения, другой. Истина в том, что Христос уже никогда не поведет нас обратно в праведность закона. Он не пришел исправить закон, изменить его или сделать нас способными исполнить закон. Он сделал по-другому. Он сам закон исполнил и взял нас к себе. Если закон сравнить с оградой, которая защищает нас от тех ям, которые вокруг, ям греха, от этой опасности, то благодать Христа можно сравнить с крыльями, которые помогают нам лететь над этими ямами, даже над этой оградой закона. Благодать, которая дает нам свободу. Ямы остались, они там же. Но нам они больше не страшны. Святой Дух дает нам силу жить свято, побеждать грех. И в этом заключается истинный признак действия Божьей благодати, что мы сторонимся греха, побеждаем его, ненавидим его, искореняем его. Вот этот признак обличения силой в Пятидесятницу заключается не в том, что мы совершаем какие-то великие чудеса, а в том, что мы живем свято и побеждаем грех. Это значит, что сила Божия, данная нам свыше, действует. И действует благодаря жертве Христа за нас. Аминь.